Когда против бедного Саутворка был начат бракоразводный процесс, то ведь их негодование было просто бесподобно. А между тем я, ну, думаю, чтобы хоть 10% из людей низшего класса жило вполне нравственно. Я не согласен ни с одним словом из всего того, что вы сейчас говорили, Гарри. И даже более того, я думаю, что и сами-то вы не согласны с собой. Лорд Генри погладил острую темную бородку и постучал по своим лакированным башмакам кончиком эбеновой трости, украшенной кисточками. «Какой вы типичный англичанин, Бэзиль! Вы вторично делаете одно и то же замечание. Если кто-нибудь развивает какую-нибудь мысль пред англичанином, что всегда неосторожно, последний никогда не задается вопросом, правильно она или нет. Единственное, что ему важно, это верит ли сам человек в то, что он говорит. А между тем ценность какой-нибудь мысли никогда не зависит от искренности человека, который ее высказывает. Наоборот, по всей вероятности, чем меньше у человека искренности, тем разумнее должна быть сама мысль, так как в таком случае она не отражает ни его желаний, ни его нужд, ни его предрассудков. Но я не собираюсь обсуждать с вами политические, социологические и метафизические вопросы. Я больше люблю людей, чем принципы, а людей без принципов больше всего на свете. Расскажите мне еще о Дориане Грее. Часто вы с ним видаетесь? Ежедневно. Я не чувствовал бы себя счастливым, не встречаясь с ним каждый день. Он абсолютно мне необходим.
Как странно. Я не думал, что когда-либо вы будете любить что-нибудь, кроме вашего искусства. Он теперь для меня само искусство, серьезно сказал художник. Порой я думаю, Гарри, что в истории человечества есть только две маломальски значительные эры. Первая – это открытие нового средства выражения в искусстве, и вторая – появление новой индивидуальности в искусстве же. Со временем лицо Дориана Грея будет для меня иметь то же значение, какое для венецианцев имело открытие масляных красок или для позднейшей греческой скульптуры лицо Антиноя. Я не только рисую, пишу с Дориана. Конечно, я все это уже проделал. Нет, он для меня больше, чем простая модель. Я не скажу, будто я недоволен тем, как я его написал, или будто его красота такова, что она не поддается искусству. В сущности, на свете нет ничего, что не может быть выражено искусством. И я знаю, что все написанное мною после встречи с Дорианом Греем хорошо, и даже лучше всего, что я сделал за всю мою жизнь. Но каким странным образом, не знаю. Поймете ли вы меня? Его индивидуальность внушила мне совершенно новую манеру в искусстве, совершенно новый стиль. Я вижу вещи иными, познаю их иначе. Теперь я могу воссоздать жизнь в таких формах, которые раньше были скрыты от меня. Грёза в форме во дни размышлений. Кто это сказал? Не помню, но вот что для меня стал Дориан Грей. Уж одно присутствие этого мальчика, мне он кажется почти мальчиком, хотя ему уже за 20. Одно уж его присутствие. Ах, не знаю, не знаю, можете ли вы себе представить все значение этого. Он бессознательно выясняет для меня контуры новой школы, в которой должны слиться вся страстность романтизма и все совершенство классицизма. Гармония души и тела, как это много! В нашем безумии мы разлучили эти две сущности и выдумали вульгарный реализм и пустой идеализм. Гарри, если б вы только знали, что такое для меня Дориан Грей. Помните мой пейзаж, за который Анио предлагал мне такую высокую цену, что я не хотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих вещей. А почему? Потому что, когда я писал ее, Дориан Грей сидел рядом со мной. Какая-то неуловимая мне сила передалась от него. Я впервые в жизни увидал в обыкновенных деревьях чудо, которого я постоянно и напрасно искал. Безиль, это поразительно! Я должен видеть Дориана Грея. Холлорд встал и быстро зашагал вперед и назад по саду. Немного погодя, он вернулся. «Гарри», — сказал он, — «Дориан Грей для меня вдохновение в искусстве. Вы, может быть, ничего в нем не увидите. Я вижу в нем все. Нигде его влияние не выражается так сильно, как в тех произведениях, где его собственный образ отсутствует. Просто, как я уже говорил, он внушает мне новую манеру, новый стиль. Я нахожу его в изгибе некоторых линий, в прелести и нежности некоторых тонов. Вот и все. Тогда почему же вы не хотите выставить его портрет? – спросил лорд Генри. – Потому что он, сам не сознавая, я вложил в него какое-то проявление того странного художественного идолопоклонства, о котором я, конечно, никогда не заговаривал с ним. Он ничего об этом не знает. Он никогда ничего не узнает об этом, но люди могут догадаться. А я не обнажу своей души перед их пустым и любопытным взором. Я никогда не подставлю своего сердца под их микроскоп. В этой картине слишком много меня самого, Гарри. Слишком много меня самого. Поэты не так щепетильны, как вы. Они знают, насколько страсть полезна для распространения книги. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий. Я их ненавижу за это, — воскликнул Холлорд. Художник должен создавать прекрасные произведения, но не должен в них вкладывать ни частицы своей личной жизни. Мы живем в такой век, когда люди смотрят на искусство, как на какую-то автобиографию. Мы забыли, что такое отвлеченное чувство красоты. Если мне суждено еще прожить, я покажу людям, каково оно. И потому мир никогда не увидит моего портрета Дориана Грея.
Мне кажется, вы не правы, Безиль. Но я не буду с вами спорить. Только люди умственно несостоятельные спорят. Скажите мне, Дориан Грей очень привязан к вам.
Художник на несколько мгновений задумался. «Он меня любит», — ответил он, помолчав немного. Я знаю, он меня любит. Конечно, я ему говорю много лестного. Я нахожу странное удовольствие говорить ему такие слова, о которых потом сожалею. А он, в общем, очень мил со мной. И мы часто сидим у меня в мастерской, беседуем о тысяче разных вещей, но иногда он бывает ужасно небрежен, и ему, кажется, доставляет истинное удовольствие огорчать меня. Тогда, Гарри, я чувствую, что отдал всю свою душу человеку, обращавшемуся с ней не лучше, чем с каким-нибудь цветком, который можно сунуть в петлицу своего сюртука, или с каким-нибудь значком, удовлетворяющим его тщеславию, или с развлечением для летнего дня. «Летние дни бывают продолжительны, Безель», — проронил лорд Генри. «Быть может, он вам прискучит раньше, чем вы ему». Это, конечно, печально, но ведь гений, несомненно, долговечнее красоты. Этим именно объясняется наше стремление стать как можно более образованными. В дикой борьбе за существование мы хотим иметь на своей стороне что-нибудь неприходящее, и потому загромождаем свой ум всяким вздором и всякими фактами в глупой надежде удержать позицию за собой. Прекрасно осведомленный человек – вот современный идеал, а ум прекрасно осведомленного человека – ужасная вещь. Это как лавка антиквария. Всюду разные чудища и пыль, и все оценивается выше своей настоящей цены. И все-таки я думаю, что вы утомитесь первой. В один прекрасный день вы посмотрите на Дориана Грея. Он покажется вам не совсем подходящей моделью, или вам не понравится его тон или еще что-нибудь. Вы станете горько упрекать его в глубине души и будете серьезно думать, что он нехорошо с вами поступил. В следующий его приход вы будете совершенно холодны и равнодушны. Будет очень жаль, так как вы переменитесь. То, что вы мне рассказали, совсем роман, художественный роман, как можно было бы назвать его. А самое худшее во всяком романе – это то, что он делает человека совершенно неромантичным. Гарри, не говорите так. Пока я жив, образ Дориана Грея будет властвовать надо мною. Вы не можете чувствовать того, что чувствую я. Вы сами так часто меняетесь. Ах, дорогой Безель, вот именно потому-то я и могу это чувствовать. Тот, кто верен неизменно, знает лишь легкомысленные стороны любви. Только те, кто изменяют, познают ее трагедии. Лорд Генри достал спичку из серебряной изящной спичечницы и с самодовольным видом закурил папиросу. Как будто он подвел единой фразой итог всему мирозданию. В зеленой, точно лакированной листве плюща с чириканьем вспыхнули воробьи, и синие тени облаков, словно ласточки, гонялись по траве друг за другом. Как хорошо в саду! И как очаровательны людские чувства, гораздо больше, чем мысли, так казалось лорду Генри. Собственная душа и страсти друзей – вот самые очаровательные вещи на свете. Он представил себе, смеясь, скучный завтрак, который он прозевал, засидевшись у Безеля Холлорда. Если б он отправился к своей тетке, он, наверное, встретил бы там какого-нибудь лорда Гудборди, и весь разговор вертелся бы на пище для бедных и на необходимости устройства образцовых дешевых квартир. Каждый класс проповедовал бы те добродетели, в которых не нужно упражняться ему самому. Богачи говорили б о ценности бережливости, а бездельники красноречиво доказывали бы благородство труда. Как приятно было избавиться от всего этого. При воспоминании о тетке его как будто осенила какая-то мысль. Он обернулся к лорду и сказал: «Мой друг, я сейчас припомнил». «Что, Гарри?» «Где я слышал имя Дориана Грея?» «Где же?» – спросил лорд, слегка нахмурившись. «Не глядите так сердито, Безиль. Это было у моей тетки, леди Агаты. Она сказала мне, что открыла чудесного юношу, который обещал помочь ей в Ист-Энде, и что зовут его Дориан Грей. Я должен добавить, что она никогда не говорила мне о его красоте. Женщины не умеют ценить красивую внешность, по крайней мере, добродетельные женщины. Она говорила, что он очень серьезен и отзывчив. Я сразу представил себе существо в очках, с жидкими волосами, в ужасных веснушках и на длинных нескладных ногах. Жалко, что я не знал, что это и есть ваш друг. Я очень рад, что вы не знали этого, Гарри.
Почему?
Я не хочу, чтобы вы с ним познакомились.
Вы не хотите, чтобы я с ним познакомился?
Нет. «Мистер Дориан Грей в мастерской, сэр!» – доложил, сойдя в сад, дворецкий. «Теперь уж вам придется меня с ним познакомить!» – со смехом заметил лорд Генри. Художник обернулся к слуге, который стоял, щурясь от солнца. «Донник, всем моим существом завишу от него. Знайте, Гарри, я доверяю вам». Холлоурд говорил очень медленно, и слова, казалось, срывались его губ почти против воли. «Что за глупости вы говорите?» – сказал лорд Генри с улыбкой и, взяв под руку лорда, почти силой повел его в дом.